Добрый день, это программа ТЧК, меня зовут Алексей Дунда. Сколько самоуправлений обанкротится в ближайшее время? Нужен ли мэру доступ к гостайне? И как долго столица и столичный регион будет кормить остальную Латвию? Вот на эти темы мы сегодня и поговорим. Наш сегодняшний гость, мой сегодняшний гость, глава Союза самоуправлений Гинс Каминскис. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, спасибо большое, что пришли, и я хочу нашим зрителям сказать, что этот эфир вы можете видеть на нашей странице RusLSM, на нашей странице в Фейсбуке и на нашем YouTube-канале, так что обязательно комментируйте, ставьте лайк этому эфиру, вы этим нам очень поможете, и если еще вдруг на нас не подписались, то обязательно подписывайтесь. Опрос я хочу, да. Мы уже начинаем опрос на нашей странице, и опрос у нас следующий. Вот что меня интересует. Если просто представить, что у вас была бы такая возможность, и вы могли бы выбрать любое место для жизни в Латвии, то где бы вы хотели бы жить? Варианты ответов такие. В Риге. Столица все-таки остается столицей в городе, в регионе, ну там в Резекне, в Елгаме, в Венспилсе, в Лепе, там чисто и комфортно. В небольшом поселке, там тихо и уютно, или на хуторе, подальше от людей, в собственном доме, там в лесу. Вот такие у нас варианты ответов, такой у нас опрос, смело голосуйте, в конце программы зачитаю. Давайте я вас прошу самого сразу в лоб, что называется. Мы за последний год слышали о финансовых трудностях в Резекне, о том, что город там, и у него большая брешь, даже этот год закончить. Но и руководители других самоуправлений говорили, что у них тоже много проблем. Сколько самоуправлений реально фактически находится на пороге неплатежеспособности? Ну, я не говорю банкротство, но неплатежеспособности.
Наверное, вы не спрашиваете насчет банкротства, потому что банкрот не может быть у самоуправлений. Mm. Это тогда будет стабилизация, и государство будет делать свое и помочь выйти из трудной ситуации, mm. если будут какие-то проблемы. Но, конечно, этот или следующий год у нас выглядит, наверное, посерьезнее по сравнению с предыдущими годами, поскольку три года тому назад подоходный налог, который был 80% у самоуправлений, 20% у государства, это основной налог, то, что идет в самоуправлении. Государство посчитало, что слишком много средств самоуправления и оставило 75%. И в следующий год мы больше всего почувствуем это, ну, САКС.
Последствия этого всего, этого решения. Да, именно налог на подоходы.
Да, что именно то, что сокращаются средства. В прошлом году мы говорили, что нужно брать взаймы, кредиты в госкассе, чтобы развиваться. В данный момент есть самоуправления, у которых обязательства уже около 20% или приближается 20%. И это уже серьезно. Значит, уже нет возможности брать кредиты. Конечно, есть и самоуправления, у которых только 4% обязательства. У них есть возможности. Но не только инфляции, которая у нас в государстве, но есть решения, которые приняло государство, и самоуправление само по себе должно больше средств тратить. Например, минимальная зарплата. Минимальная зарплата, очень много людей, рабочих, работает на минимальной зарплате.
Ну, различные там дворники, конечно. Особенно в Латгальском регионе, там, да. По-моему, все работники самоуправления, кроме мэра.
Очень много, не только кроме мэра, но, конечно, зарплаты гораздо меньше, чем в Риге. И подоходный налог, конечно, гораздо меньше, чем в Риге, потому и средств нету. Но Министерство финансов говорило, что своей аннотации законопроекте написала, что влияние на самоуправление 34 миллиона. Mm. Это только чтобы поднять минимальную зарплату и 700, что было. Конечно, 14 миллионов придет обратно с подоходным налогом, но еще остается 20 миллионов.
То есть 20 миллионов самоуправление теряют только
дополнительно,
из-за того...
Дополнительно средства, которые нужны. Конечно, есть средства 8,1 или 7,9%, ну, по-разному говорят, но около 8% больше средств, чем в этом году планируется на следующий год в среднем. Конечно, там и около Риги, это Перий, у которых побольше, но опять Латгалии это очень мало средств. И мы смотрели, когда первое предложение увидели, и мы в то время говорили, что 17 самоуправлений – это очень большое число, у которых ну, наиболее критическое положение, у которых не хватает средств.
Уже сейчас 17?
Это было конце сентября. Конечно, переговоры с Министерством финансов, тогда было заседание Думы Союза самоуправления, где принимали участие и премьер, и министр финансов. И один день перед заседанием Думы я встретился с премьером, с Эвикой Силиной, и спасибо, что она поняла, что в этом, ну, на следующий год очень ну, трудно будет. И 7 миллионов дополнительных средств для 19 самоуправлений. В то время мы говорили, что нужно 10 миллионов, 10,2 примерно на 17, чтобы более-менее ну, ну, выглядело, чтобы самоуправления могли продолжать выполнять свои обязательства,
то есть, функции. То есть главная причина, все-таки главная причина тех проблем, которые сейчас есть у самоуправления, это измененная пропорция подоходного налога.
Да, что не хватает просто... нету стабильного и достаточного финансирования. Но это тоже нужно понять, что это не только финансирование самоуправления как такое, не финансирование председателя Думы или администрации, не знаю, самоуправления. Это те средства, которые попадают в ту территорию. И освещение, и улицы, не знаю, и детские сады, и школы, и пособия, конечно.
Ну, смотрите, вы сами сказали, что три года уже действует это распределение. Но чем все-таки следующий год отличается от тех, которые были до?
Что так много уже нужно было дополнить ну, средства, чтобы хватило самоуправления. Есть, ну, как я говорил, инфляция, дополнительные расходы, минимальная зарплата, услуги поднимаются. В нашей стране тоже заработки педагогов, но дошкольного,
Барндарс. Доплачивает самоуправление.
Не доплачивает, а платит зарплаты. Это тоже составляет, например, зарплаты педагогов плюс 42% по сравнению с прошлым 1 сентябрем, что будет. Но это достаточно большой скачок.
Ну, смотрите, я, насколько я помню, вот распределение этих пропорций подоходного налога, оно сопровождалось административной реформой с укрупнением самих самоуправлений. И когда эту административную реформу проводили, тогда говорилось, что самоуправления станут больше, ресурсов у них будет больше. Ну и, собственно, такой ситуации, о которой мы сейчас говорим, не может быть. Сейчас мы видим, что ситуация именно такая, о которой не хотелось бы, чтобы она случилась. 17 самоуправлений, у них проблемы. Тогда вопрос к этой реформе. Как вы ее оцениваете? Как она прошла и чем она закончилась?
Во-первых, проблем не только у 17. Проблемы у тех, у которых, ну, я бы сказал, у тех, которые получают средства из фонда выравнивания. Но реформа, как в вашем вопросе, уже, по-моему, заключается и ответ, что если средств не хватает, что нельзя просто... В данный момент решение принято. Мы живем в таких территориях. Реформа была такая, что сделали территорию, и начали жить вместе. Угу. Это нелегко. И это не была реформа, как в 2009 году, когда были волости, когда были города, и сделали несколько там новод. В данный момент объединились, 3, 5, 6, там, где объединились самоуправления. Но эти были уже самоуправления, которые уже работали вместе, которые уже нашли какие-то точки соприкосновения. И в данный момент гораздо труднее сделать. Даже с Айстошоснотой Кумус мы не могли вовремя сделать, как закон велел. Это нужно, тоже нужно было удлинить этот период, пока сделали свои местные законы. Но то, что денег стало больше, конечно, нет. Оценить за пару лет это, наверное, невозможно. Но реформа тоже ведь не касалась всех самоуправлений.
Ну да, тот же Резекне, например, ни с кем так да. не объединился. Да. Хотя да. по первому плану да. был план, что он будет вместе с Резекненским да. краем, но не объединился. Давайте тогда про Резекне и поговорим. В принципе, мы как-то все и узнали, что в самоуправлении проблемы финансовые именно... С Резекне началась эта информация расходиться, потому что, как сообщалось ранее, в Резекне там дефицит уже на этот год был большой, несколько миллионов евро не хватало. Ну вот какая у вас информация по Резекне, потому что до конца года там осталось, меньше месяца, да, и что с этим городом будет, есть ли у него деньги, чтобы этот год вообще завершить?
Ну, в данный момент Резекне должна и заседание Совет стабилизации, наверное, так называется. Они обещали, что дадут свой план, как выйти из этой ситуации.
Резекне предоставят.
Да, и, конечно, должно предоставить, потому что другого варианта нету. Тогда, наверное, мы поймем, сколько дополнительных средств нужно будет. Если это будет стабилизация со стороны государства, если будет принято такое решение, конечно, опять государство узнает, сколько будет нужно дополнительно платить средств. Мы знаем тоже, стабилизация ВАДА же была когда-то. Да, так что это не первый случай, где нужно все-таки сделать... Может, какие-то резкие движения, чтобы поставить на рельсы обратно. Но опять, чтобы развиваться, Резекне и брала кредиты на следующий год, по-моему, 24% уже обязательства. Угу. Это очень много. Это очень, конечно, много. Но в данный момент, наверное, нужно подождать, какой план будет. И будет стабилизация, не будет стабилизации, что с Думой будет, будет работать Дума, не будет работать
вот
Дума.
Вот смотрите, объясните, вы сами говорили, что те же 17 управления, у них проблемы с финансами.
Наибольшие проблемы,
да, наибольшие,
чем у других.
Да. да, наибольшие проблемы, самые большие проблемы. Но министерство уволило только одного мэра, хотя за... вот эти финансовые проблемы, хотя, по идее, могли бы еще 16 поувольнять.
Нет.
Да? Вот в чем особенность Нет. именно Резекне?
Конечно, это решение министра самоуправления. Это Инга Берзини приняла это решение. И, очевидно, министерство посчитало, что есть повод, где нужна мера увольнять. Конечно, мэр, бывший уже мэр Резекне, посчитал, что это неправильно, и он подал в суд. Угу. Наверное, нам тоже нужно дождаться это решение, потому что только суд может сказать, виноват, не виновен. Остальные меры, очевидно, нету таких проблем, как у Резекне. Министерство так не считает. Но это потому и такое решение.
Дума Резекне трижды не собиралась подряд, не хватало им кворума. По закону Сейм может распустить Резекненскую Думу. Почему не распускает?
Это, наверное, к Сейму вопрос. Но я считаю так, если любая Дума не способна работать, Так нужно отпускать. Пусть идут новые выборы, пусть идут новые депутаты, пусть работают. У нас ведь есть прецедент Рига. Угу. Был случай. 5 лет в этом созыве Рига работает. Были выборы, не смогли, 3 дня не пришли на заседание, все, отпустили их.
Да, ну, парадокс. С одной стороны, и вроде могут работать, а вроде не могут работать, но как-то...
Ну, там, наверное, тоже нужно и суд дождаться, и нужно дождаться, что госконтроль скажет. И тогда и мы с вами, и общество увидит, есть проблемы, нет проблем, или какие проблемы. Тогда мы только увидим.
Давайте еще раз про подоходный налог поговорим. Большая проблема это для самоуправления, и в этой студии мы про это тоже говорили, это распределение 75 на 25, 25 уходит в государство, 75 остается у самоуправлений. Не первый год это распределение, но вот у Союза самоуправления есть такой инструмент, как ну, вы должны подписывать с правительством перед тем, как бюджет принимается так называемый протокол о там,
согласии и разногласии. Да.
Да. В этом году вы уже подписали в октябре,
да.
Но с оговорками, что называется. Есть пункты, где вы не очень согласны.
Где были разные мнения, разные да. подходы.
Но смотрите, но в 2020 году Союз самоуправлений сначала не подписал это соглашение, тоже был вопрос в октябре, и решили отложить этот вопрос. Там, наверное, какие-то тоже были споры. А почему в этом году вы все-таки подписали, если ну, вот, недовольны вы этой системой налога, распределения налога? Нет ли у вас инструментов все-таки повлиять на правительство? Ну, вот хотя бы через вот этот протокол не подписывать его, не соглашаться с этим?
Не показать, где есть согласие и разногласие? Не показать эту?
Нет, конкретно не согласиться. Сказать, вот это наше ключевое разногласие с тем, что у самоуправления 75% остается налога, а не 80%.
Там и есть разногласия.
А вы все-таки...
Конечно, в этом протоколе написано, что мы не согласны с этим мнением. Угу. Мы подписали, это уже не общее мнение. Угу. Это разногласие уже. Mm-hmm. Что 75% остались. Мы же посчитали, что там нужно дополнительные средства. Мы посчитали, если, например, правительство шло с 7 миллионами дополнительно, я не помню, когда так, ну, вроде с одной стороны много, с другой стороны было... 1 000 000 дополнительно средств. После подписания, после принятия бюджета, министр Рейрс в то время 5 миллионов было дотаций дополнительно, что же уже не хватило у самоуправлений. В данный момент эти 7 миллионов на 19, 5 миллионов для детей, у которых ну, проблемы, чтобы двигаться, и это тот же, но только 30% с этих средств. Ну, там еще, конечно, самоуправление должно вкладывать еще 70%. Mm-hmm. Но тоже есть какие-то средства, которые идут дополнительно. Это гарантия, что те деньги, которые написаны, это уже согласие. Это уже гарантия, что будет, вот столько и будет. Mm-hmm. Потому что ну, не только в одну неделю, не знаю, 2 недели это происходит. Этот процесс идет с весны, когда уже с отраслями разными, с разными министерствами мы говорим, что есть там мнение уже, тогда Министерство финансов и в конце концов то, что осталось, разные мнения или одно мнение на следующий год. В этом протоколе уже мы договорились, что, например, те же самые дороги, средства для дорог самоуправлений. На следующий год 44 миллиона. Это наполовину меньше, чем в 2008 году. Наполовину меньше средств.
88 было.
В то время было...
Только в латах, наверное.
100, больше 100 миллионов. Но наполовину меньше, конечно. Конечно, не хватает. Мы видим, сколько стоит ну, 1 километр, чтобы очистить дорогу. Это стало гораздо больше. Инфляция.
Бензин.
Бензин, конечно, подорожал или горючее. Но это нужно учитывать. Значит, можно уже меньше сделать. Опять мы показали, что...
44 миллиона – это на все самоуправления, то есть меньше миллиона.
Не 40, а 64.
64.
Но опять правительство Уздева
поручило.
Поручило министру сообщение до, по-моему, 1 июня, 1 мая, сделать предложение, что и как будут, ну, что будет с дорогами самоуправления. Это тоже будет предложение, идет правление, чтобы правительство, чтобы уже сказать. Насчет этого мы уже договорились.
Ну вот смотрите, если про дороги самоуправления говорить, то у нас получается миллион с хвостиком, ну, на каждое самоуправление, если так поровну всех поделить, построить.
Ну, конечно, там территория. Там,
ну, там по-разному, там, конечно, да. Но все равно...
Транзитные улицы.
Там, но все равно это мало.
Это очень мало.
А сколько нужно?
Ну, нужно гораздо больше. Самоуправление добавляют и свои средства в этот фонд, чтобы дороги содержать. Госконтроль сказал, что проблемы с тилтом.
С мостами.
С мостами самоуправления тоже. Там нужно довольно много средств. Нету таких средств, чтобы в данный момент все исправить. Ну, вот, мы знаем, что Салацгрив,
да, вот
19 миллионов. Только Салацгрива нужна. А на транзитные улицы у нас 3 миллиона. Угу. Значит, это уже тоже нужно дополнительно. Это конкретный план. Говорили с министром сообщения, чтобы он понимает ситуацию. И я очень надеюсь, что будет конкретное решение весной следующего года, уже предложено конкретное решение.
Еще с Нового года самоуправления все в обязательном порядке должны на своей территории вести полицию самоуправления. Насколько я знаю, вы не в восторге от этой идеи и просили ее отложить. Почему?
Во-первых, полиция и самоуправление было создано тогда, когда государство, ну, не смогло собедышко карты внудрошено. Общественный порядок обеспечить. И это уже потому, чтобы людям был этот порядок, полиция самоуправления была создана. Больше людей, меньше людей. Мы знаем, что в Риге очень хорошо работает полиция и самоуправление.
Там даже зарплат больше, чем в обычной полиции.
Да, но опять, ну, это... Наверное, ну, мы очень богатые, что мы можем содержать две полиции. Если государство не может, то кто-то должен делать. И это была не обязательная функция, но добровольная. Вроде, с одной стороны, самоуправление помогали государству. В данный момент закон сказал, что это уже нужно делать обязательно. Мы просили сегодня утром тоже, я присутствовал, был на заседании комитета, комиссии нашего парламента. И я тоже говорил, во-первых, это деньги, который не хватает, если обязательная функция, значит, деньги.
То есть отдельной программы никакой нет со стороны государства?
Государство
специальной дотации?
Приняло решение, все делайте. Государство даже считает, что, ну, как-то перешло, и в данный момент это уже обязательная функция, и должны деньги быть. Государство посчитало на следующий год, по-моему, 3% от ВЭТа, от имени МММ, самоуправление только за платы. Мы не знаем, сколько стоит даже остальное, и транспорт, и помещение, не знаю, и оборудование, формы. Там тоже это все надо делать. В данный момент еще нету в 6, по-моему, самоуправлениях полиции. Но самоуправление говорят, что будет решать. Предложение было отложить вступление в силу до 26 года, 1 января, чтобы на следующий год, ну, все это могли сделать. как бывший министр самоуправления, сегодня тоже на заседании говорил, что нужно сделать план, совместный план, посчитать, ну, как работать дальше. И, может, не надо, но все-таки две полиции. Потому что кадровая проблема тоже ведь существует. В государственной полиции нету все...
Штат не заполнен. Да. Но, вот смотрите, я вот хорошо знаю ситуацию в Резекне, потому что там мои родственники живут. И в Резекне нет муниципальной полиции.
Была.
Была, но ее убрали. Да. Но много лет уже нету. И я, смотрите, я приезжаю там к себе домой, смотрю, как на газоне рядом с домом паркуются автомобили. Ну, просто сделали из газона парковку. И если бы такое было в Риге, я бы взял телефон, сфотографировал, отправил в полицию самоуправления. Полиция самоуправления приехала, положила бы штраф. И, собственно, на следующий день там бы никто не паркался. В Резекне я не знаю, кому звонить. В госполицию вряд ли они поедут туда.
Почему?
Не знаю, может быть, у них какие-то дела поважнее
это
есть.
Это общественный порядок. И в Резекне был тот случай, кстати, когда Резекне отказалась от полиции и самоуправления, государство просто переняло этот процесс. Если бы это был обязательный, обязательное
требование какое-то, да?
Функции, да, обязательная функция самоуправления, никогда государство не приняло обратно. Но уже 6 лет назад государство показало, да, ну, не можете больше, перенимаем. Взяли себе этот функцию. В данный момент не надо не только в вашем случае думать, но людям не надо думать, куда звонить. Есть один номер, где нас все проблемы мы звоним. Если мы сами думаем, по какой проблеме, куда звонить, в какую полицию, может, в криминальную, может, не знаю, в карты, может, в самоуправление, мы сами заблудимся в этих номерах.
Смотрите, еще одно важное понятие, которое касается самоуправления. Это называется понятие фонд выравнивания. У нас этот фонд много лет существует, и в него богатые самоуправления платят деньги, и из этих денег распределяется по, так скажем, бедным самоуправлениям эти средства. И еще одну часть в этот фонд доплачивает государство из своего бюджета. Тут проблема, наверное, в том, что у нас этих богатых самоуправлений, к сожалению, не так много, как хотелось бы. И, к примеру, я тут посмотрел цифры. В следующем году Рига 133 миллиона должна внести в этот фонд. Ну, я, как, поскольку теперь в Риге живу, мне кажется, тут мы все видим, что у Риги есть куда эти 133 миллиона потратить. Да? Вы сказали, что в следующем году вы с правительством будете думать о том, как этот фонд поменять. Каким образом вы это видите? То есть кто будет в него платить, кто не будет в него платить? Что делать с этим фондом выравнивания?
Опять, если сначала посмотреть, конечно, всегда те, которые богаче, делятся с теми, которые победнее. Тот же самый Кахезия в Европе. Богатые государства и нам здесь дают свои средства, чтобы поднять наш уровень, чтобы мы быстрее стали или приблизились к уровню развитых стран.
Это, кстати говоря, если бы не бедные самоуправления, например, Латгалии, нам бы по Кахезии гораздо меньше платили бы.
Конечно, да. Тоже верно. По различию развития, различия регионов, Латвия находится в одном из последних мест в Европе, в Евросоюзе. В этих годах мы не смогли с этих мест выбраться. Значит, тоже проблема. Нужно решить, как не только Латгалию, и в каждом, по-моему, в каждой беседе я должен напомнить, что и Краслава, и Прейли, и Аугшдаугавс, Новац, и практически все самоуправления Латгалии, не только Латгалии, это и Валка, и Кулдига, и Талси, там, где не хватает средств. Значит, здесь есть проблема. Конечно, и у Риги не хватает, и у Перии не хватает. Те же самые Адажи построили новую школу. Школа уже заполнена на 131%. Значит, нужно опять строить новую школу. продолжать этот процесс. Олайне, Музикс Максс школа, они хотят новую сделать. Я очень надеюсь, что будет возможность взять кредит, чтобы дети могли учиться и в музыкальной школе, потому что помещения нет. Опять проблемы. И, кстати, у Олайна обязательства, по-моему, немножко больше 4%. Значит, есть возможность. Надеемся, что оно решит. Конечно, нужно часть оставить. Часть, чтобы Риге тоже было больше. Но процесс, как выравнивать эту систему, с одной стороны, подоходный налог в данный момент больше, на следующий год будет где-то 200 миллионов. С другой стороны, это не хватает, потому что даже инфляция и зарплаты, в то, что мы говорили, это превышает эти 200 миллионов. Государство понизило свою часть в этом году 36 плюс 45 миллионов было. Осталось на следующий год только 36 миллионов, минус 45 миллионов. Если эти 45 миллионов было дополнительно, тоже проблем было меньше, и, конечно, у Латгалии было меньше.
А куда эти 45 миллионов делись?
В государственный бюджет просто.
А почему их в прошлом году давали, в этом перестали?
Государство почему отобрали 5% от подоходного налога?
То же самое. Потому что так хотят?
Значит, и еще есть миф. Миф, что в Латвии самоуправление, то, что, наверное, и вы слышали, переплачены, я правильно говорил, да? Что слишком много денег в самоуправлении. Но эти средства видны у самоуправления, не у мэра, как мы говорили, не у администрации. Это в территории то, что нужно вложить. Если становится меньше людей в этой территории, то может надо даже больше средств, чтобы эти люди, все-таки, которые там живут, чтобы не пострадали, потому что их становится просто меньше. И система такая. Значит, нужно искать другой подход к этим территориям.
Про это мы чуть позже поговорим. Есть у меня вопрос на эту тему как раз-таки. Что делать с территориями, где людей меньше
остается? Может, идея хорошая будет.
Поговорим. Я про Еврофонд еще хотел спросить. Министерство защиты среды и регионального развития недавно сообщило, что существует риск не закончить 54 проекта еврофондов на сумму 400 миллионов евро. Огромные деньги. Почему так все плохо пошло?
Наверное, одна из проблем – это бюрократия. Это процесс длинный, пока принимается решение в той или иной сфере. Потом тоже довольно тяжелый процесс, пока закупки делаются, которые можно оспорить. Опять процесс удлиняется. И, наверное, все это, если вместе посчитать, делается какая-то сумма, или почти полмиллиарда, которую мы можем даже не получить или отдать обратно Европе. Конечно, это неправильно. И такого не должно быть. Наверное, на следующий период планирования нужно поменять и сделать попроще все эти бюрократические процессы в государстве.
Одно из. То есть бюрократия?
Я думаю, что да. Хорошо. Бюрократия, процессы, да.
Наверное, закупки и УБ там это, конечно,
тоже,
всегда,
то же самое.
Всегда оспаривают. Это, конечно, большая
проблема. Но не должны ведь отдавать обратно те деньги, с которыми Европа нам помогает. Те же богатые государства из своих налогоплательщиков дают нам эти деньги.
Было бы странно, если бы
отдать.
Возвращать, да. Не дошли до того уровня, чтобы отказываться от лишних денег никогда не бывает, конечно. Президент направил Сейм инициативу, по которой доступ к гостайне должен иметь руководитель самоуправления. Это значит, что его кандидатуру как и министра, и как, как министра будут оценивать спецслужбы. Как вы эту инициативу оцениваете?
Ну, есть предложение, на счет которого сейчас будет работать парламент, будет делать законопроект, и тогда мы свою оценку дадим, когда будет уже законопроект идти. Конечно, наверное, это самое главное, что... Я думаю, что президент, во-первых, хочет, чтобы руководители... Насчет руководителей самоуправления не было никаких сомнений, что он патриот нашего государства, что он лоялен, что таких проблем не было. Конечно, смотря и на геополитическую ситуацию в Европе, в мире, нужно думать, что будет в будущем. Конечно, с другой стороны, это только следующий созыв. Это не в данный момент. Это будет нормальный процесс принятия закона. И я надеюсь, что будет Сапрат Иксун. Он отбил ту же ситуацию.
Ну, смотрите, я вот не могу вспомнить какого-нибудь министра из, так сказать, правящей коалиции за последние годы, да, которому бы не дали доступа к гостайне, а министра, который пришел из там новой партии, такие новые люди, которые приходили в кабинет министров, тем доступ не давали или очень долго рассматривали. И там есть разные версии у этих политиков, почему это так происходило. Кто-то говорил, что это такое политическое давление, что это какая-то игра спецслужб. Вот вы, как руководитель Союза управления, не боитесь, что это действительно может стать инструментом, ну, скажем так, как осложнять жизнь политикам в регионах, которые не относятся к правящей коалиции?
Так не должно быть. Этот процесс тогда нужно сделать прозрачным, чтобы поняли критерии, по каким... принимается решение.
Ну, вы понимаете критерии, по которым оцениваются министры?
Я думаю, мы будем работать. Министр тоже, но я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Конечно, если есть доступ, есть секретная информация, которая нужна министру для работы, конечно, нужен доступ в данный момент. Мы знаем то, что в данный момент руководителям самоуправления не было нужды для доступа к секретной информации. Если есть такая нужда, то спрашивает и дает. И, по-моему, в данный момент можно получить на какой-то проект, если нужно решить, или в других ситуациях.
Еще один вопрос про, скажем так, такую независимость самоуправления именно как института от центральной власти, от исполнительной власти. Как раз сегодня предложение было рассмотрено на комиссии по госуправлению. Если депутат не посещает больше половины заседаний за 3 месяца, то его сможет уволить министр защиты среды и регионального развития. До сих пор, если депутат по неуважительной причине не приходил на заседание, то его коллеги могли уволить. То есть у самоуправления была возможность нехорошего депутата-прогульщика самостоятельно увольнять. Теперь будет, скажем так, в Риге, в столице эта функция. Получается, эту функцию отобрали у самоуправления. Можно ли говорить, что институционная независимость самоуправления немножечко уменьшается?
В этой ситуации да. Потому что самоуправление использовали эту возможность там, где нужно было, оценили и даже увольняли этих депутатов, которые по неуважительным причинам не шли на заседание. Работала эта система. То, что министр, по-моему, если конфликт самоуправления с министром, то, наверное, не очень правильно, что министр будет отпускать этих депутатов.
То есть один политик будет увольнять другого политика?
Да. То же самое насчет председателя Думы самоуправления. Наверное, тоже суд лучше был, если принял решение не только министр. Это тоже, наверное, был правильный. И нам понятнее это было. И мы больше могли доверять процессу. В данный момент мы знаем, как еще люди доверяют самоуправлению и как доверяют политическим партиям, кабинету министров, парламента. Это гораздо политическим партиям вообще это очень низкое
доверие. Ну да, у самоуправления гораздо выше
рейтинги. И все время этот рейтинг остается, я бы сказал, высоким. Значит, люди, те, которые живут на местах, видят, как работают эти политики, местные политики. Потом у них доверие есть. Нужно доверять самоуправлению.
Согласитесь вы со мной или нет? Скажите просто, да или нет. Рига, центральная власть, все-таки пытается самоуправление ограничить своих действиях, своей свободе.
Конечно. Конечно. Есть, пытается. Мы стараемся объяснить, почему нельзя так делать, или, может, не так резко идти. Конечно, с другой стороны, это парламент, который может принимать решения. Это не противозаконно. В том числе, как и этих депутатов отпустить. Это не противозаконно. Или меньшинство, сейчас говорят, как меньшинство будет принимать решения. Если кризис, если это чрезвычайный случай, да, это можно делать на какое-то маленькое время. Но на долгое время опять, наверное, не очень-то правильно.
Да, там как раз эхо Рызакненской думы, то, что там депутаты не приходят, и вот появилось предложение какой-то маленький кворум, но это не очень я понял, что это за предложение. Ну ладно, пойдем дальше. Еще одна тема про школы. Министерство образования представило план оптимизации школьной сети, и Союз самоуправлений с этим планом не согласен. Есть несколько замечаний. Там министерство предлагало использовать там степень урбанизации самоуправления, и от этого зависело, сколько там в школах должно учиться детей, чтобы эта школа функционировала. И у Союза самоуправлений были возражения. Что конкретно вам не нравится в этом предложении?
Не только сеть школ нужно смотреть. Нужно процесс смотреть вместе с дорогами, вместе с санитарными условиями в школах. На один ученик 2 квадратных метра помещения должно быть. Может ли принимать эта школа тех детей, хоть где школы рядом находятся, например. Может это одна школа принимать других детей. Опять это нужно посмотреть каждый случай отдельно. Может не всегда маленькая школа некачественная школа. Опять нужно смотреть, если качество там есть, если учителя работают качественно, значит, нужно эти школы все-таки может оставить. Но процесс, который в этом году идет уже с февраля, с марта месяца, когда первое заседание правления Союза самоуправления было в Ялгове, когда первый раз мы говорили на это предложение, все-таки есть изменения в этом процессе Зиньойма, который пошел правительство.
Там число требования по числу школьников уменьшилось чуть-чуть?
Немножко уменьшилось. Но все-таки осталось еще говорить насчет дорог. Может ребенок, ученик попасть в школу, не знаю, 45 минут. Если мы знаем, что в данный момент уже больше часа нужно маленькому ребенку ехать в школу, уже час. Знаю, что Гданьск, Польша, они делали, конечно, там и Блиевумс,
плотность населения.
Посерьезнее, но они программу такую собираются сделать 15 минут, чтобы ученик попал в школу. Конечно, можно ехать, и если родители выбрали другую школу, можно это делать. Но чтобы меньше в дороге было время.
Ну да, для ребенка час туда, час назад, два часа жизни уже. Не каждый взрослый такой.
Два часа жизни и качество, чтобы ну, думать, если каждый день два часа уже он списал в автобусе.
Угу. Так, еще домашнее делать.
Да, но это трудно. Да, это очень трудно. Я даже говорил с водителем автобуса, который везет детей. Он говорит, что ну, зимой или дождь, или этот ребенок ждет автобуса, ну, ему тоже нелегко смотрится, как это происходит.
Ну, смотрите, на моей памяти не было такого случая, когда именно Союз самоуправления поддерживал какие-либо предложения, ну, полностью, целиком, да, сказал бы, да, вот с этой оптимизацией сети мы согласны, полностью давайте делать так. Каждый раз какие-то возражения. Но ну, я понимаю самоуправление, почему? Потому что для некоторых там, поселков или городов отсутствие школы, это значит, ну все, можно закрывать это место, там останутся только пенсионеры. Но с другой стороны, а что делать? У нас по прогнозу за 15 лет на 30% учеников станет еще меньше. Их так немного, еще станет на 30% меньше. Что делать?
Ну, не отдавать ведь территории, это пусть, не оставлять пустые территории. И почему мы даем свои предложения? Потому что у нас есть информации. Самоуправление, те, которые находятся на местах, которые, по-моему, лучше понимают ситуацию, которая там происходит. Эти нужно, и потому мы слышим, что и премьер, и министры, они говорят, и депутаты, что нужно прислушиваться самоуправлению. Потому и доверие, и рейтинг высокий, что можно доверять. И мы даем те предложения, которые ну, нужны для конкретной территории. Это нужно просто прислушиваться.
Ну вот это теперь тот вопрос про территории и людей, которые я сказал, что задам. И вот я его задаю. Еще 10 лет назад такой инвестиционный банкир Гирс Лунгинс, я думаю, вы его знаете прекрасно, но он много лет назад еще говорил, что регионы, ну, в том духе выражался, что регионы — это камень на шее Латвии, что вложения в регионы, из которых сколько туда ни вкладывай, люди все равно уезжают и там жить не хотят, это бесполезные вложения. Ну вот потому что отдачи не будет. Сколько ты ни вкладывай, люди оттуда все равно уезжают. Потому что урбанизация, люди хотят жить в сильном центре экономическом. И мы видим этот сильный центр экономический. Вот Рига, большой массив. Есть города еще побольше в регионах, но из других регионов уезжают. И он говорил, что нет смысла, давайте оставим эту тему, будем развивать то, что нужно развивать. Он говорил, надо развивать Ригу как дойную корову. И тогда кормить Ригу как дойную корову, и тогда, собственно, проблем меньше будет. Как вы смотрите на эту проблему? Действительно, есть территории, сколько, казалось бы, не вкладывай, какие там фонтаны не строй, как бы дороги не чини. Уезжают оттуда люди. Та же Латгалия, я прошлым летом проезжал там, в районе там, там Дагда, вот там. Там такое ощущение, что уже пустыня.
Если есть проблемы, и если в публичной среде попадает информация, которая ну, не обоснована, или только когда начинают работать с этой информацией, люди тоже думают, что будет в будущем. И иногда не только до Риги они двигаются. Они и двигаются дальше, до Великобритании, не знаю, работать и живут там тоже. Мы потеряли ну, довольно много наших жителей. С другой стороны, если так просто было, то зачем немцам нам или бельгийцам, или французам давать свои деньги в Латвию. Лучше оставить там. Там ведь ну, целесообразнее будет больше экономику поднимать. Но это не так просто. Люди живут во всей территории. И, как я говорил, если мы хотим, чтобы люди там жили, значит, иногда нужно даже больше платить в этих территориях. Мы знаем, что это и Латвия, вся Латвия, это граница Евросоюза. Не только приграничные эти самоуправления, у которых в данный момент, поскольку нету никакой экономики с соседним государством, и, наверное, в ближайшее время не будет, пока война не кончится. Значит, ну, нужно поддержать эти территории, не просто сказать, ну, жаль, что там у вас ничего нету. Значит, может, и предпринимателей нужно поддержать с другими программами. Может, ответ в том, что мы находимся в различии регионов все-таки в этих последних местах. Опять, ну, другие, может, подумали 10 лет тому назад немножко поиначе. Все-таки и экономику развивали не только в одном месте, но и, не знаю, в 5 местах.
Что ж, спасибо вам большое за то, что пришли и ответили на мои вопросы. Мне осталось только показать результаты нашего опроса, о котором я говорил в начале нашей программы. Если бы у вас была возможность, то выбрать любое место в Латвии, где бы вы жили. Ну, в Риге в Ютубе ответили 51%, в Фейсбуке 21%, а в Телеграме 40%. В городе, в регионе, ну, по типу Резекне, Даугавпилс, Лиепае, Вентспилс, Елгаве и так далее, там чисто и комфортно. В Ютубе 27%, в Фейсбуке 44%, в Телеграме 27%. В небольшом поселке там тихо, уютно, 7%, 14%, 19%. И на хуторе подальше от людей 15%, 21%, 14%. В принципе, можно сказать, что довольно-таки так... Ну, равномерно наши зрители хотят себя расселить по стране. Конечно, там чуть меньше, наверное, чем половина хотят остаться в Риге. Но это означает, что большая часть хочет жить вне Риги, а значит, в регионах, про которые мы сегодня говорили. Спасибо вам большое. Ну, удачи регионам, побольше им денег и нам всем. Спасибо большое. Это была программа ТЧК. Всего доброго, пока.
Спасибо.